Аллилуйя. Пастор у нас с командой в нашей дочерней церкви в городе Петрозаводск служит, проповедует. И выпала честь поделиться словом. И знаете, это слово Господь начал вкладывать в мое сердце какое-то время. Хочу его раскрыть. И вот первое место Писания откроем. Пастор Илья очень часто на это место ссылается. Это послание Ефесянам, 2 глава, 7 стих, в переводе БТИ. Угу. Начну читать, я верю, медиа догонят. «Дабы через доброту, явленную нам во Христе Иисусе, представить грядущим векам несметное богатство благодати своей, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не одел, чтобы никто не хвалился». Аминь. Очень хорошее место Писания. Об этом пастор Илья очень часто учит, говорит и напоминает это место Писания, чтобы мы всегда помнили, что мы спасены не верою, а спасены благодатью через веру, что это не отдел, это дар Божий, и мы не можем хвалиться. Это то, что пришло в нашу жизнь через завершенную работу Иисуса Христа. Но в этом же месте Писания мы читаем, что мы были мертвы по преступлениям, и Бог оживил нас со Христом, благодатью мы спасены, и воскресил с Ним, посадив на небесах во Христе Иисусе. И вот очень хорошее откровение, очень хорошая позиция наша во Христе Иисусе на небесах, одесную Отца, по правую руку от Отца. Мы все знаем, что мы сидим не отдельно, не рядом со Христом, а мы все находимся во Христе Иисусе. Согласны? Мы не автономные, мы все как церковь во Христе. Он глава, мы тело, каждый является частью тела, и мы во Христе Иисусе воскресли и воссели одесную Отца на небесах. Это позиция власти, это позиция недоступности для врага, для нечистых духов, дьявола, там, куда он, туда, куда он не имеет доступ. И мы в этой позиции во Христе Иисусе находимся в небесах. Аминь. И вот знаете, какое-то время назад, не помню, месяц-два, Господь начал говорить, что мои дети, они хотят, стремятся войти в это место, осознать, что посажены одесную Отца на небесах, но они это не могут совершить и сделать. Только по одной причине, то, что они какие-то вещи просто упустили. И еще раз. Читая послание Ефесянам, я читаю это местописание и говорю, я совоскрес со Христом и воссел одесную Отца на небесах. Я по правую руку от Отца. Но знаете, реальность такая, я это место утверждаю, исповедую, но через какое-то время переживаю различные духовные давления, непонятные состояния и понимаю, что все это просто лозунги и провозглашения, а реальность она другая. По-другому. Я в это место Писания, в эту истину не могу войти. У нас есть урок в паломническом доме о власти Божией, о духовных атаках. И там есть момент, где говорится, что мы посажены одесную Отца на небесах во Христе Иисусе. И эта позиция недоступная для дьявола. И, соответственно, он не может атаковать наш дух. Но, еще раз говорю, это просто урок. А есть те вещи, в которые мы облеклись, которые мы познали и которые пережили. И Дух Святой мне показал и сказал, что многие не могут в эту позицию войти, эту позицию пережить в полноте. По разным причинам. Я могу пример такой практичный привести. Мы говорим, я во Христе Иисусе посажен на небесах. по правую руку отца, это позиция власти, в которой я нахожусь. Но в этот же момент я допускаю, пусть это немножко грубо будет, зависимость от порнографии или игромании, разницы нет. И ты зависим, и ты подвержен этому рабству, искушению, и в этот момент ты эти вещи, эту истину исповедуешь и понимаешь, что реальность-то другая. Если я посажен, почему я нахожусь в рабстве и переживаю зависимость? Переживаю искушение, фактически я грешу. И мы, знаете, попускаем эти вещи, отпускаем и на них внимания не обращаем. Но если мы говорим о рабстве, мы понимаем, что это воздействие нечистых духов, которые подбрасывают искушения и держат нас в узах рабства. Все. Я во Христе посажен одесную Отца на небесах, в недоступном для врага месте, в позиции власти, но в этот же момент я нахожусь в рабстве здесь на земле, в какой-то из зависимостей. Я не буду говорить о других зависимостях, их очень много, а алкоголь, сигареты, наркотики, блуд, нечистота, все эти вещи, как комплекс идет. И мы, как истинные христиане, провозглашаем истину, говорим о том, что мы посажены во Христе на небесах, но в этот же момент не можем справиться и разрушить то ярмо зависимости, которое есть в нашей жизни. И Господь мне начал показывать, и показал, какой мы момент упустили, пропустили, и почему вот это рабство остается в нашей жизни. Перед тем, как в это пойти, я хочу спросить. Вы задумывались когда-либо, почему Иисус Христос в 30 лет, около 30 лет, пришел на Иордан, чтобы креститься у Иоанна, своего двоюродного брата? Иоанн на тот момент крестил людей крещением покаяния. То есть они приходили к Иордану, где Иоанн крестил людей, и Библия говорит, они исповедовали все свои грехи. После этого он крестил их в воде, и они выходили, и он говорил, мое служение – приготовить путь Господу, и так далее. То есть то, что он делал, это крещение покаяния. Люди приходили, исповедовали грехи и погружались в воду. Вопрос тогда для каждого. Зачем Иисус Христос пришел на Иордан и крестился в воде у Иоанна? Хороший ответ, потому что это в Писании написано. Исполнил закон. Погружение в образ учения. Угу. Класс. Чтоб грехи на себя все забрать. Символ смерти. И еще раз. Иисус приходит к Иоанну и говорит, мне должно у тебя креститься и так далее, чтобы ты меня крестил. Но я понимаю, Библия об этом говорит, и мы об этом знаем, был безгрешен, ни в чем он не согрешал. То есть в его случае не нужно было подходить, исповедовать свои грехи и потом заходить в воду, чтобы тебя погрузили в эту воду, и ты вышел уже омытый, очищенный и так далее. Дух Святой по-другому не мог на него сойти. Еще раз, обещал кому? Иоанну Крестителю? Вот видите, мы об этих вещах задумались. Мы читаем Евангелие, не размышляем где-то, не понимаем. Но, опять же, о чем мы будем говорить сейчас? Какого пазла у нас не хватает, чтобы войти нам в полноту осознания того, что мы во Христе посажены одесную Отца на небесах? И поэтому он пришел на Иордан, чтобы креститься в воде? Что нужно креститься в воде? Вот смотрите, видите, у нас разные разномнения на эту тему. Почему? Потому что до конца не открыто и не приоткрыто. Угу. Давайте. Чего нам не хватает, чтобы войти в полноту осознания, понимания, откровения, что мы посажены одесную Отца на небесах? Не хватает познания сораспятия со Христом. Сразу хочу сказать. Познание сораспятия со Христом. Угу. И теперь давайте пойдем и проанализируем то, что происходило в тот момент, почему Христос пришел к Иоанну. Откроем следующее место Писания. Довольно большое, Левит, но я быстро прочитаю, чтобы мы увидели. Я верю всем своим сердцем, что Христос – совершенная жертва, которая вместила в себе все жертвы Ветхого Завета за провинности, грехи и так далее. Он – совершенная жертва. Вы согласны со мной, друзья? Угу. Давайте откроем Левит, 16 глава, 5, 11, 15, 22, 26, 30, 31. Буду читать очень быстро, чтобы мы просто увидели. Угу. Что за постановление было у левитов? «И от общества сынов Израилевых пусть возьмет из стада коз двух козлов в жертву за грех одного овна во всесожжение, и принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой, и возьмет двух козлов и поставит их перед лицом Господним у входа в скинию собрания, и бросит Аарон об обоих козлах жребий, один жребий для Господа, другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого выпал жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого выпал жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения, и чтобы он понес на себе их беззаконие в землю непроходимую. И приведет Аарон тельца в жертву за грех, за себя, и очистит себя и дом свой, заколет тельца в жертву за грех и за себя, и заколет козла в жертву за грех, за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что сделал с кровью тельца, и покропит ей на крышку пред крышкою, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых, от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступать он и со скинию собрания, находящейся у них среди нечистот их. Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилево. И выйдет он к жертвеннику, который пред лицом Господним, и очистит его, и возьмет крови тельца и крови козла, и возложит на роги жертвенника со всех сторон, покропит на нею кровью с перста своего 7 раз, и очистит его, освятит его от нечистот сынов Израилевых, и совершит очищение святилища собрания жертвенника, и очистив священников, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедует над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыне. И тот, кто отводит козла для отпущения, должен вымыть одежды свои, омыть тело свое водою, и потом может войти в стан, ибо сей день очищает вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним. Это суббота покоя для вас, смиряйте души ваши, это постановление вечное. Угу. И мы здесь читаем о различных жертвах, которые должны были принесены, была пролита кровь, кровью окроплялось святилище, кровью очищался грехи Аарона и его дом, кровью очищались грехи народа и так далее. И различные постановления мы читаем, и дальше говорится, когда это все произойдет, все грехи будут сняты, и вы войдете в субботу в покой. И это постановление вечное. Увидели? Увидели. И теперь возвращаемся к Иисусу Христу, который пришел на Иордан креститься в воде. И что сам Иоанн говорит о Иисусе Христе, когда он увидел Христа, который к нему шел? Иоанн, 1 глава, 29-36 стих, синодальный перевод. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И увидел идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Иоанн, когда увидел Иисуса Христа, сказал: «Вот Агнец Божий, который берет грех мира на себя». Через несколько строк он опять говорит: «Вот Агнец Божий». Вот Агнец Божий. И мы часто читаем вот этот Агнец Божий. Книгу Откровения читаем и видим Христа с рогами, как Агнца. И там говорится: Агнец Божий, Агнец Божий. И мы, когда начинаем размышлять, кто же такой Агнец Божий, первая у нас мысль – это овечка. Правильно или нет? Овечка. Пасхальный Агнец, правильно? Овечка, которая бралась, маленькая, непорочная, и приносила жертву. И вот это Агнец Божий. Но, когда мы начинаем изучать и смотреть Писание, мы видим. Я не пойду в Писание, я вам просто приведу примеры со словарей, которые вы просто откроете в интернете и прочитаете определение, что, кто такой Агнец. Читаю. Первый источник, словарь, энциклопедия. Агнец. Исход, 12 глава, 3 стих. Козленок и ягненок. Слово, употребляемого одинаково о молодых овцах и козлах. Исход 12.5. Еврейским законом точно предписано, чтобы пасхальную жертву, жертвою, непременно был агнец от овец или коз. Еще раз, агнец – это не просто овечка. Агнец, может, был взят из стад коз или стад овец. То есть, если у тебя овечки нету, ты имел возможность взять из стада коз. Понимаем, да? Это или овца, или из стада коз, козленок. Понимаем? Вот Христос, еще раз говорю, вместил в себя полноту жертвы. Вот то, что мы читали в Левите, фактически это все, вся эта полнота в жертве Иисуса Христа. Давайте, смотрите, Иисус приходит к Иордану, люди в этот момент исповедуют свои грехи и погружаются в воду. Христос приходит, и в этот момент он ничего исповедовать не может, потому что он без греха. Согласны? Но в этот момент он погружается в воду для чего? Правильно. Иоанн сам говорит, чтобы взять грехи. То есть по-другому, чтобы нас взять и вобрать в себя. Именно в тот момент Христос взял и вобрал нас в себя. Взять грехи всего мира. Иоанн говорит: вот идет Агнец, чтобы взять грехи всего мира. И он поднимается с воды, глаз небес, сей Сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение, и Дух Святой, как голубь, сошел на него. Помним, да? И первое, и следующее, что произошло, Библия говорит, что Дух Божий повел его куда? А почему в пустыню, кто ответит на вопрос? Правильно. Когда он взял первое, куда его направил Дух Святой, в пустыню, ребят, где он 40 дней ничего не ел, ничего не пил. Почему? А там пустошь, там ничего нету. Христос пустыню пережил ради тебя и меня, драгоценный брат и сестра, чтобы теология пустынь в нашей жизни, она была разрушена раз и навсегда. Что ты сейчас переживаешь? Пустыню прохожу. Не познал полноту завершенной работы Иисуса Христа на кресте и до креста. То, что он взял, вобрал и понес. Соответственно, 40 дней ничего не ел, не пил, после этого приступил к нему сатана, искушал его, и он вышел с этого искушения победителя. Для чего? Для того, чтобы мы эти вещи не проходили, друзья. Иисус Христос стал этим козлом отпущения. на которого возложены грехи, и он был отправлен в место, в пустыню, где ничего нету. Аминь, соглашаемся? Да, но это один козел, который был отправлен. А был еще второй, жертвенный козел. Кого-то просто смущает вот это. Лучше, наверное, козленок говорить, да? Но еще раз, Христос, вот именно вот эта полнота и есть. Что Он все, за все заплатил, все понес, все оплатил, чтобы вести нас в субботу в покой. И мы эти вещи должны осознать. Если мы эти вещи не осознаем, мы по 40 дней поститься будем. Кто-то в пустыне уходят и там монастыри создают, кельи и так далее, по примеру Христа. Не рекомендую. Христос там был, чтобы мы туда не ходили. Аминь. Окей, все, Христос нас вобрал в себя, мы в нем, и теперь идем к Голгофскому кресту. Идем в следующее место Писания, послание Римлянам, 6 глава. Вся глава будет, всю главу и прочитаем. С первого стиха. Что же после этого скажем? Оставаться ли нам во грехе для приумножения благодати? Конечно, нет. Мы ведь умерли для греха. Как же снова нам жить в нем? Разве не знаете, что все мы, во Христа Иисуса крестившиеся, в смерть Его крещены? Через это крещение в смерть оказались мы со Христом погребенными, дабы так же, как Он был могуществом славы Отца, воскрешен из мертвых, могли и мы жить обновленной жизнью. Ибо если мы с Ним соединились, пройдя через смерть, подобную Его смерти, то, конечно же, с Ним сроднимся и подобием воскресения. Вот на это предложение обратите внимание, на этот стих. Если мы соединились со Христом подобием Его смерти, то есть отождествили себя со смертью Христа, что мы с Ним вместе погреблены, то мы будем соединены и подобием воскресения. Увидели? По-другому. Если мы не переживем сораспятие со Христом, мы не сможем пережить с Ним воскресение. Но Библия говорит, Христос воскрес и воссел одесную Отца на небесах. Вот нам, конечно, хорошо сразу воскреснуть и воссесть одесную Отца, но не получится. Читаем дальше, почему не получится. Ибо если мы с Ним соединились, пройдя через смерть, подобную Его смерти, то, конечно же, с Ним сроднимся и подобием воскресения. Мы ведь знаем, что прежние мы вместе с Ним на кресте сораспяты, что наше греховное «я» силы своей лишилось, и нам уже не быть рабами греха. И вот важный момент. Здесь говорится о сораспятии, и говорится, что мы знаем, что наш греховный человек, ветхий человек, сораспят со Христом на кресте, и мы в это должны войти. Тот человек, который находится в рабстве, в зависимости и в рабстве греха, распят на кресте 2000 лет назад. Он распят 2000 лет назад. Поэтому место Писания, которое многие любят использовать, если твой глаз соблазняет тебя, эротику смотреть еще, вырви его. Если твоя рука соблазняет, отсеки. Помните? Лучше увечному войти в царство, чем там в гиене и так далее. Вот хочу сказать, нас это не касается, если мы сораспяты со Христом. Почему? Потому что тот глаз, который нас соблазнял, та рука, которая нас искушала, она распята вместе со Христом на кресте 2000 лет назад. И мы должны это осознать, это познать и в это войти. Если в нашей жизни это продолжается, это говорит о том, что мы не познали распятие со Христом. Угу. Читаем дальше. Мы ведь знаем, что прежние мы вместе с Ним на кресте сораспяты, чтобы наше греховное «я» силы своей лишилось, и нам уже не быть рабами греха. Если же мы умерли мы со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Ведь мы знаем, Христос, воскрешенный из мертвых, уже не умрет, смерть больше не властна над Ним. Ибо смерть, которой Он умер в том, что касается греха, оплатила раз и навсегда все наши долги, а жизнь, которую Он живет, это жизнь для Бога. И еще раз, своей смертью Иисус Христос оплатил все наши грехи. Своей смертью. А своим воскресением Он живет жизнью для Бога. И когда мы отождествляемся с распятым Христом, когда мы сораспяты с Ним, когда мы умираем для закона, мы умираем для греха и воскресаем, чтобы жить жизнью для Бога. Согласны? Класс, что соглашаетесь. Идем дальше. Сейчас к этому вернемся. Потому что об этом-то уже проповедовали. Угу. Угу. Вздыхаем тяжело, да? Так и вы считайте себя для греха мертвыми. В синодальном так и вы почитаете себя мертвыми для греха. Угу. А для Бога живыми во Христе Иисусе. Грех потому не должен более царствовать в смертном вашем теле, подчиняя вас похотям тела сего. Не отдавайте его греху, как орудие зла, но Богу себя предоставьте, как из мертвых, оживший каждую часть тела своего, Богу отдайте, как орудие праведности. И не будет тогда властвовать грех над вами, не под законом, вы под благодатью. И здесь апостол раскрывает эту тему и говорит, когда вы переживете сораспятие, когда вы будете почитать себя мертвыми для греха, а живыми для Бога, грех перестанет царствовать в вашей жизни. И вы уже будете не под законом, не под грехом, а будете жить под благодатью. Тогда вот те зависимости, о которых я вначале говорил, они будут неактуальны и будут нас не касаться. Если они актуальны и касаются нашей жизни, это говорит о том, что мы не пережили сораспятие с Христом, не вошли в эти вещи, не познали, не вкусили и, соответственно, не видим доброго плода. Угу. И не будет тогда властвовать грех над вами, не под законом, вы под благодатью. Так что же выходит? Станем ли грешить, разживем теперь не под законом, а под благодатью? Конечно же нет. Неужели не ясно, что если вы подчиняетесь кому-то и готовы его слушаться, рабами его становитесь? Можете сделаться вы рабами греха, что к смерти приведет, или рабами того послушания, что ведет к праведности. Да, вы были рабами греха, но теперь, благодарение Богу, всем сердцем стали следовать духу учения, которому Бог вас подчинил. Освобожденные от греха, вы стали рабами праведности. К человеческому прибегаю сравнению, потому что вы все еще в человеческой немощи вашей. Когда-то отдали тела вы свои в рабство моральной нечистоте и растущему беззаконию. Отдайте их теперь в рабство праведности для освящения. Угу. И здесь вот сейчас пока остановочку сделаю, и потом пойдем дальше. Здесь, когда апостол говорит о распятии, о том, что мы умерли и воскресли, а дальше он говорится, что мы умерли для закона и теперь живем под благодатью. И он говорит о сораспятии, а потом начинает тему, открывать тему благодати. Увидели, да? Сораспятие и благодать. Сораспятие и благодать. Сораспялись, умерли, воскресли, чтобы жить жизнью для Бога, и теперь уже мы не под законом, а под благодатью. Аминь? Хорошо. Ведь когда вы были рабами греха, не чувствовали вы своего долга перед праведностью? Какую же пользу принесло это вам? Получили вы то, что ныне стыдитесь, что кончается смертью. Теперь же, когда от греха вы свободны, когда на служение Богу отданы, плодом вашим явится освящение и в завершении вечная жизнь. И здесь, смотрите, апостол начинает говорить о сораспятии, потом он говорит о благодати, а потом он переходит в тему праведности. Увидели? Увидели? А дальше он говорит, вот когда вы в это войдете, познаете, переживете, будет определенный плод в вашей жизни. Вот в переводе БТИ это освящение. В синодальном новом русском переводе слово святость. Плодом того, что мы в это вошли, это познали, пережили, в это облеклись, будет святость. Мы перестаем грешить. По-другому, друзья. Если в нашей жизни эти вещи еще есть, то, что я озвучил в начале, мы в эти вещи еще не вошли. Сразу тишина. Даже ни одного аминь не услышал. Угу. Теперь же, когда от греха вы свободны, когда на служение Богу отданы, плодом вашим явится освящение, святость и в завершении вечная жизнь. Грех смертью платит, а дар Божий есть жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Аллилуйя. И вот теперь хороший момент. Я немножко об этом уже говорил. Пастор об этой теме тоже проповедовал. Вы не первый раз эту тему слушаете. Но знаете, я одно увидел. Мало слушать, слушать и слушать. Получать знания и информацию. Вот сейчас у нас YouTube, различные мессенджеры, соцсети. И очень много, большой поток информации идет. Мы можем послушать различных проповедников в разных уголках земного шара. И нету никакого напряга. Нашел нужного проповедника, понравилась тема проповеди, включил, ее прослушал. Ее прослушал, прослушал, прослушал. Но знаете, я вот вчера или позавчера слушал одного проповедника. Сразу хочу сказать, почитаю, люблю слушать его учения, проповеди. Но то послание, которое я услышал, я сказал, нет, я с ним не соглашаюсь. Я объясню почему. Он говорил о вере, о том, что вера от Бога, нашей веры вообще нету и так далее. И вот тема послания, первая часть была об этом. Была какая-то конференция, еще раз, я почитаю этого служителя, очень хорошее послание и так далее. Ну, когда я его слушал, я понимаю несоответствие. А знаете, несоответствие с чем? С тем познанием, которое есть у меня в отношениях с Богом. И как он мне открывал, и как он мне показывал. И он очень много ссылался на различных служителей третьего века, еще каких-то людей. И ссылался, и ссылался, и ссылался, и говорил много, но в этот момент, я еще раз говорю, когда вы имеете познание, вы имеете откровение. А когда вы имеете откровение, происходит активация. А когда происходит активация, есть плоды того, что вы познали и пережили. И когда тебе эта тема открыта-приоткрыта, ты понимаешь, не соответствует тому посланию, тому познанию, которое есть в твоем сердце. Я говорю, я не принимаю. На кого б ни ссылался, Дух Святой мне по-другому открыл, и я по-другому это вижу. Потом мне попалась его вторая часть. Почему? Потому что он смутил людей очень многих. Мне начали писать и спрашивать, как так? Вера теперь от Бога полностью, от меня вообще ничего не зависит. А как теперь эту веру активировать и в эту веру войти? И один написал, второй, третий. Я говорю, вот как? Да вот так. Слушаем первый урок ПДИ и так далее. А верь. Потому что мне в этот момент Дух Святой говорил о простоте, которую мы имеем во Христе Иисусе, в нашей вере. Настолько все усложнили в вере, что просто людей запутали. Я хочу привести пример о вере Божией, как я это вижу, понимаю и так далее. Я верю, что Бог вкладывает свою веру в нас, и она проявлена. Одно из проявлений Божьей веры в нас – это действие дара веры в нас. Я вот помню один случай, такое свидетельство сильное, на Ютубе можете найти, если не ошибаюсь, это один из евангелистов, Шамбак, который служил с Аланом в свое время и видел такую славу, такие мощнейшие чудеса. И он через какое-то время уже сам служил с командой в Индии, и меня коснулось его очень сильно свидетельство. И в этом свидетельстве был крусейд, большое служение, была большая площадка, были тысячи-тысячи людей, и была поставлена сцена, я не знаю, 2 метра, 3 высотой, чтобы люди издалека могли видеть проповедующего. Была поставлена большая сцена, вышел проповедник, проповедовал Евангелие, и после пригласили людей, чтобы помолились за исцеление, свободу и так далее. И выходит большой поток людей, сам служитель стоит на платформе, стоит команда, какие-то ступеньки, люди по ступенькам поднимаются, команда с людьми общается, коммуницирует, и кого-то подводят к служителю, он молится, за кого-то сами молятся. И в этом свидетельстве описывается случай. Стоит его помощник с одного края, еще раз говорю, сцена 2 или 3 метра высотой, очень высоко. И к этому служителю с его команды подходит женщина и подносит ребенка. И передает в руки своего дитя, я не знаю сколько, не помню сколько лет, 3 или 4, то есть не младенец, уже зрелый, ну, такой ребенок. И она дает в руки ребенка, а у ребенка ни рук, ни ног нету. Ну так вот рожден был с увечьем, ни рук, ни ног. И она дает в руки одного из членов команды, чтобы он помолился за исцеление ребенка. Она услышала Евангелие, она уверовала в Евангелие и отдала ребенка, чтобы помолились, чтобы увидеть чудо. И этот служитель с его команды поворачивается к евангелисту и показывает этого ребенка и так далее. И он на него смотрит. Я вот верю всем своим сердцем, что это как раз действие веры Бога и проявление дара веры. И он на него смотрит и говорит, кинь его сцены. Я понимаю, если бы он, знаете, передал ему в руки ему, было бы одно. А он поворачивается к одному из человеков с команды и говорит, кинь его сцены на землю. Я не помню, земля там, бетон был, не помню что. Ну, очень жестко все было. И этот служитель держит этого дитя на руках, смотрит на него и вот так головой машет. Нет, он говорит, я тебе сказал, кинь его на землю. Он опять, нет, он говорит, я тебе сказал, кинь его на землю. Он опять головой, он говорит, я тебе сказал, кинь его на землю. И у него же выбора не оставалось, он взял его вот так и на землю кидает. И вот когда он летел, в этот момент произошло чудо сотворения. Руки и ноги были сотворены. И ребенок приземлился уже на ноги. Вот вы это свидетельство можете в интернете прочитать. Я верю всем своим сердцем, что это проявление Божьей веры в нас. Дара веры. И через дар веры мощнейшие чудеса и слава являются. Мы это сами сгенерировать никоим образом не можем. Это проявление Бога внутри нас. Проявление Его веры. Но есть та вера, которую мы должны научиться включать. И там, если об этой вере говорить, то она проявляется в простоте. Она как горчичное зерно, но она основана на Слове Божьем. Мы берем Слово Божие с нашей немощной веры и становимся на этом Слове, чтобы Царство Бог был проявлен. И когда вы эти вещи познали, пережили, плодом будет того, что это потом будет проявлено, друзья. Я вам покажу. Иисус сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я среди них. Вы же знаете, что Иисус среди нас? Почему-то два ряда, первый знает, кто... остальные не уверены. Вот я тоже об этом знаю. Иисус, Господь, об этом сказал. Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я среди них. Ощущаем мы Его, не ощущаем, но это истина, это Его Слово, за Свое Слово Он отвечает. Он верен, еще раз говорю, Он верен. Спасибо, Господь, благодарю Тебя, что Ты среди нас. Пусть каждый на этом месте будет способен сейчас Тебя ощутить, пережить, увидеть во имя Иисуса. О, Господи, кто сказал? О, Господи, это Ты. И еще раз, что мы в этот момент делаем? Основываясь на Его Слове, мы включаем свою веру и осознанность, чтобы в это Слово войти и эту реальность проявить здесь, на земле, ребят. Все намного проще. Мы принимаем решение доверять Его Слову. Мы учимся и включаем веру, и соединяемся с Царством, чтобы Господь здесь был проявлен. Еще Господь. Подойди, Господь, к задним рядам. Аллилуйя. К чему я подвожу, друзья? К простой мысли. Мы должны не просто информацию получить и знания, прослушать проповедь, развернуться и сказать, классная проповедь была, аллилуйя. И пошли дальше. Домой приехали, Ютуб открыли и еще 4 послания прослушали. Утром проснулись, еще 2 послания прослушали и так далее. На следующий день еще 2, потом еще 2, потом еще 2. И поняли, что уже все. Вот знаете, у нас пастор Илья хорошую проповедь, не помню, когда он ее дал, высвободил, о глубине, помните, что нужно идти на глубину. Вот что значит идти на глубину для меня? Это начать копаться, углубляться в определенную тему, чтобы получить познание этой темы и войти в эти. Что значит познать эту тему, чтобы она тебе была открыта? То есть ты получаешь какой-то материал, местописание, и твоя задача – получить откровение, как это работает и как применимо это лично для меня. Есть уровень знаний, ребят, но уровень знаний не будет приносить плоды. Но есть уровень познания. Знаем слово познание? Адам познал Еву, родился Каин. Адам познал Еву, родился Авель. Адам познал Еву, родился Сив. Вот когда есть познание, соединение, понимание, как это работает, всегда будет плод. Если нет познания, а есть только знания, большое количество информации, это все поверхность, и, соответственно, плодов не будет, а будет сплошное разочарование. Много знаешь, а знания тебя надмевают, а в этот нет, в момент нету одного, нету познания. Но Библия четко и ясно нам говорит, познаете истину, и истина сделает вас свободными. Там не говорится, знания получите о истине, услышите 5 проповедей, и все поменяется. Опознайте эту истину. И тогда эта истина принесет свободу, исцеление, прорыв. И именно познание. Поэтому, если говорить о сораспятии, если говорить о шестой главе, о том, чтобы почитали себя, я понимаю одно. В эту тему нужно углубиться, эти вещи пережить и познать. А на это нужно время. И мы уже выбираем, или я пойду на поверхности и буду информацию брать, или я сфокусируюсь на чем-то одном, чтобы получить познание и пережить, и понять, как это работает. И когда я это познаю и переживу, в этот момент это легко будет проявлено. Познаете истину, и истина сделает вас свободными. Познаете. Еще раз, церковь, не бежите за новыми знаниями и новой информацией. Сфокусируйтесь на тех темах, о чем в церкви проповедуется. О благодати, о праведности, о сыновстве, о Божьей любви, о сораспятии, о Духе Святом, о наследии. А то получается, мы информацию берем, мы наследники, сыны и так далее, но в этот момент плодов нету добрых. Признак чего? Признак того, что мы это не познали, не пережили, не вкусили. Еще раз, когда придет познание, когда мы переживем сораспятие, когда мы будем почитать себя мертвыми для греха, для закона, воскресшими, чтобы жить жизнью для Бога, как в это войти? Хочу практические вещи сказать. Мне вот нравится Дерек Принс, который на служениях выходил, и он со своей супругой стоял, и какие-то истины он всегда исповедовал. И вел церковь в этом исповедании. Для чего? Чтобы церковь в эти вещи облеклась. Благодатью вы спасены через веру, там это не отдел, дар Божий, чтобы никто не хвалился. Там следующее, и исповедание. Вот если мы хотим пережить, познать вот истину о сораспятии, мы в эти вещи должны войти. Самое хорошее место, где мы можем это познать и пережить, в нашей тайной комнате. С чего начать? Исповедуя эти истины, раз. Второе, созерцая эти вещи в молитве. Сораспятие со Христом. Помните, апостол Павел сказал в послании филиппийцам, «Хочу познать Иисуса Христа». Точнее, он говорит, «Хочу возрастать в познании Иисуса Христа и быть в подлинном единении с Ним». Не со своей праведностью, которая от закона, но с праведностью, которая от Бога пришла и которая основана на вере. Помните? А дальше он говорит, хочу познать Христа и силу воскресения Его и участвовать в страданиях Христовых. Хочу познать Христа и силу воскресения. Вот подскажите, как можно силу воскресения познать? Только пережив сораспятие со Христом. Нет? Я понимаю, апостол на этих вещах, он был сфокусирован. Почему такие глубочайшие откровения мы читаем именно в его посланиях? Потому что он не шел на поверхности, а углублялся и погружался в познание, ребят. Вот знаете, я прослушал вторую часть, понял, что я ничего не понял, но одно в моем сердце пришло. Еще раз, я почитаю этого служителя. Желание больше познавать Бога. И какие-то истины. Еще раз, познавать, ребят. Не узнавать, что потом сели и перед друг другом информацией какой-то похвалились. А чтобы это познать, пережить, и чтобы это потом было проявлено. Если говорим о сораспятии, о благодати и праведности, плодом будет святость. Перестанем грешить. Не потому, что мы крепимся, ребят, а потому, что этого внутри нас не будет, а потому что внутри нас будут уже праведные желания и будут, как плод, дела правды, свобода от греха. Но это придет в нашу жизнь через познание, сораспятие, то, что мы живем под благодатью и облечены в праведность. А это надо идти на глубину, друзья, сфокусироваться и в эти вещи погрузиться, чтобы каждый потом мог прийти на домашнюю группу и сказать: я вот это пережил, вот это познал, и вот так мне это открылось. Но мы можем сделать по-другому. Взять какую-то литературу и ссылаться на людей, что пережили и познали. Но это они познали и пережили. Для них это открыто. Но когда мы читаем на своем уровне понимания, мы эти вещи понимать не будем, ребят. Потому что не познали, не пережили. Привожу пример простой. Знаете, когда мы говорим о наставничестве, чем наставник от учителя, и что наставник, он как тренер выступает, он говорит: делай, делай то-то, то-то. И пример привожу. Альпинисты поднимаются на гору с наставником, человеком, который уже прошел этот путь подъема на гору, а они идут первый раз. И наставник говорит: когда вы будете подниматься вот на то плато, вы должны пойти вот сначала сюда, потом повернете сюда и проложите маршрут сюда. И многие, смотря на это плато, на подъем, говорят: почему так? Если можно сделать вот так. Он говорит: нет, делаем, как я вам говорю. Он говорит: ну я не понимаю, можно же вот так пройти. Будет быстрее и эффективнее. Наставник говорит: делай, как я тебе говорю. Вот если есть наставник, задача человека, которого наставляют, делать то, что тебе говорят, без понимания. Еще раз слово: без понимания, друзья. И когда мы это делаем, мы туда поднимаемся, на это плато, оглядываемся назад, а потом приходит понимание, почему именно так, а не вот так. Вот с познанием вот так же и происходит. Наша задача с Духом Святым в эти вещи войти, познать эти вещи и пережить, и получить потом плод, получить откровение. Если у нас, еще раз говорю, только знания информативные, плода не будет, потому что нет познания. И вот многие темы, если брать праведность, слава Богу, в домашних группах читаешь информацию, почти на всех группах проходят уроки праведности. В церквях дочерних тоже уроки праведности. Разбирают, размышляют, но задача не просто разбирать, размышлять, а в это облечься, чтобы это стало нашей, частью нашего сердца, наших верований и нашей осознанности. Частью нашей, наших верований, нашей осознанности. Чтобы вы утром, пробудившись, открыли глаза, осознавали, что вы праведность Божия во Христе Иисусе. Что когда мы во Христа облеклись, а Христос, Библия говорит, стал нашей мудростью, праведностью, святостью, искуплением. Мы облеклись в мудрость, в праведность, святость и искупление. Аллилуйя. Еще одно место Писания откроем. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 10 стих. Мы всегда носим в теле нашем ту смерть, которой умер Иисус, дабы и жизнь Его была явлена в нас. Мы всегда носим в теле нашем ту смерть, которой умер Иисус, дабы и жизнь Его была явлена в нас. То есть, когда мы переживаем сораспятие со Христом, когда мы осознаем, что мы с Ним умерли, воскресли, если воскресли, воссели одесную Отца на небесах, Его жизнь, она будет проявлена через нас, будет течь в нас, через нас и так далее. Это опять определенный плод. И в этом надо оставаться. Почему, если мы будем читать послание апостола Павла, послание Галатам, Ефесянам, Колоссянам, везде он там говорит о сораспятии со Христом. О том, что наш греховный человек был распят на кресте со Христом. что мы во Христе умерли и во Христе воскресли. Прочитайте, посмотрите. Почему апостол Павел об этом постоянно говорит? Потому что он был сфокусирован на познании Христа и силе воскресения. И столько глубоких откровений – это познание и переживание апостола Павла, друзья. Но я верю, Дух Святой каждого из нас приглашает в познание и переживание этих истин. Познаете истину, и истина сделает вас свободными. Не узнаем знания, прочитаем о познании кого-то, апостола Павла, как многие Библию прочитали, но мы просто знания получили о том познании, которое было в жизни апостола Павла. А наша задача – это вкусить, это познать и пережить, чтобы это стало частью нашего сердца и нашей осознанности, и наших верований. Тогда будет плод, освящение, святость. Тогда Божья жизнь будет проявлена через каждого из нас. Загрустили. Что самое интересное, это несложно. Надо от Ютуба уйти на какое-то время и погрузиться в тайную комнату. И сфокусироваться на этих истинах. Просто открыть Писание и начать эти истины исповедовать. Просто какое-то время начать в этом направлении копать и углубляться. Войти через веру и осознанность, что я умер со Христом, воскрес вместе с Ним, чтобы жить жизнью для Бога. Умер для закона, и уже не под законом, а под благодатью. И это должно, опять же, стать частью нашего сердца, наших верований и нашего сознания. На это нужно время, хочу сразу сказать. Одной тайной комнаты, одной встречи не ограничите. Это обновление, перепрошивка, обновление ума, обновление вашего сердца. Но, еще раз говорю, задача прийти в ту точку, когда будет проявлен плод. Если вы в это вошли, это осознали или пережили, плодом будет святость, свобода от зависимости и рабства, ребят. Не через реабилитационные центра, центры восстановления, а через веру в то, что Иисус совершил на кресте. Но Библия говорит, там, на кресте, свобода от всего. Я понимаю, друзья, что когда мы проповедуем Евангелие, мы не говорим о распятии со Христом новым людям. Там другое послание о том, что Он пролил кровь, омыл все наши грехи, Бог любит и так далее. Но когда люди уже в церкви и продолжают хромать, переживая искушения, соблазны, самое хорошее время говорит о том, что мы сораспяты со Христом, что наш греховный человек, он со Христом был распят, и он умер. И что мы уже не под законом, а под благодатью. И плодом этого будет праведность и святость. Погрузитесь еще раз в тему благодати, погрузитесь в тему праведности, сораспятия. Все идет вместе, в комплексе. Дальше о Духе Святом. Дальше послание Римлянам говорит о сыновстве и водительстве Духа Святого, об откровениях, наследии и так далее. В эти вещи углубляемся и эти вещи познаем. Не останавливайтесь на просто знаниях, которые вы получаете, а то будете смущены. Будет много информации, будет много знаний, но мало будет познания. Не будет познания, не будет откровения. Не будет откровения, познания, не будет плодов. Окей. Напоминаю, познаете истину, и истина сделает вас свободными. Сегодня мы говорим о сораспятии со Христом. И знаете, если говорить о церкви, говорить о новых людях, которые пришли в церковь и начали возрастать в Боге, то очень хороший символ сораспятия со Христом – это водное крещение. Но это только начало. Я верю, у нас в церкви даются уроки о водном крещении, что это и есть как раз крещение в смерть Христа. Вот помните, как Христос в Иордан погрузился? чтобы забрать, так же и мы погружаемся, сопереживая сораспятие и смерть со Христом и воскрешение, чтобы жить жизнью для Бога. Только в это надо войти и продолжать в этом находиться. Если вы где-то на каком-то уровне сражаетесь с соблазнами, искушениями, идите, переживите и познайте сораспятие со Христом. И плодом будет святость и свобода. Вы перестанете грешить. Знаете, увидел один моментик. Приезжают люди на паломнический дом исцеления. Даем различные уроки. И многие вопросы задают. Как так? Мы не можем понять. Мы не можем то, мы не можем это. И увидели один момент. Это вот как с альпинистами, которые поднимаются на плато. Вы не сможете понять до той поры, пока вы это не вкусите, не познаете, не переживете. Так же и для нас. Церковь Дух Святой приглашает нас в познание Христа и силы воскресения. И Он готов вас вести и эти вещи истины вам открывать. Придет познание, будут добрые плоды. Аллилуйя. Слава Иисусу. Я хотел спросить, есть ли люди, которые пришли первый раз, и вы еще не родились свыше, и не пригласили Иисуса в свое сердце, в свою жизнь. Поднимите руку. Слава Богу. Аллилуйя. Да, мы хотели бы вас пригласить на сцену, чтобы вместе с вами помолиться. Если еще есть такие люди, которые не принимали Христа в свое сердце. Послание Римлянам говорит, если мы будем исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, что Бог Отец воскресил Его из мертвых, то мы спасемся. Мы получаем спасение души. Добрый день. Есть ли еще кто-то, друзья? Все спасены, рождены свыше. Не смущайтесь, можете закрыть глаза. Я вас поведу в простой молитве на основании вот Слова Божьего. Библия говорит, когда мы исповедуем Иисуса Господом в своей жизни и веруем, что Иисус был воскрешен силой у Бога в третий день, в наше оправдание мы получаем спасение нашей души. Все очень просто. И в этой же главе говорится, кто призовет имя Господня, тот будет спасен. Имя Господа – это Иисус Христос. Поэтому я вас поведу в этой простой молитве. Закройте глаза. Скажите, Отец Небесный, исповедуйте устами. Исповедовать – это значит проговорить. Я прихожу к Тебе во имя Иисуса Христа. Я отрекаюсь от всех своих грехов. И я исповедую Иисуса Христа Господом моей жизни и Спасителем. Я верую, что Он умер ради меня и воскрес в третий день в мое оправдание. Я принимаю Твою благодать. Я прошу Тебя, Отец, крести меня Духом Святым и дай мне познать Твою любовь во имя Иисуса Христа. Аминь. Можно вас благословить? Во имя Иисуса. Господь, пусть Твоя благодать изольется в его жизнь. Пусть он познает Твою любовь, примет Твою благодать. И пусть он возрастает и в вере, и возрастает в любви. Во имя Иисуса Христа. Спасибо, Господь, слава. Аллилуйя. Очень рады. Пройдите его. Друзья, давайте соберем добровольные пожертвования. У нас сегодня еще будет причастие. Аллилуйя. Смотрите на свои сердца. Слово Божие, Библия говорит, что зрелость сыновей – это в способности быть водимыми Духом Святым. Чтобы Дух Святой вас побуждал и направлял. И даже если вы когда что-то не понимаете, действуйте и делайте, как Он вам говорит. И когда вы в это войдете, вы увидите, почему Он вас побуждал каким-то действием. У нас есть терминалы. Можно пожертвовать через терминалы.
Аллилуйя.
Пусть это будет доброохотно. Аллилуйя. Давайте пустим корзины. Господь, говори в сердце каждого. Пусть это будет от сердца с радостью во имя Иисуса Христа. Спасибо, Господь, что у нас есть возможность почитать Тебя нашими финансами. Мы часть Твоего тела, мы часть Церкви. Аллилуйя. Спасибо, слава Тебе. Я благословляю каждого сеющего, дающего во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Иисус. Спасибо. Слава. Аллилуйя. Да, драгоценные сестры, поздравляем вас с 8 марта. С Международным женским днем. Вы как розы в руках Иисуса. И через познание Христа, Его присутствие, Его слава, Его любовь распространяется вами в различных местах. Поэтому познавайте Христа, благоухайте и распространяйте познание о Христе во всяком месте. Аллилуйя. С 8 марта вас. Я высвобождаю, знаете, встречи и познания Господа, чтобы вы познали и пережили что-то в отношениях с Ним. Спасибо, Господь. Благодарим Тебя. Сейчас у нас время причастия. И Слово Божие говорит, что когда мы принимаем причастие, мы пьем кровь нашего Господа и вкушаем Его плоть. Раздайте. Мы смерть Господню возвещаем, доколе Он придет. Мы возвещаем о том, что Он умер, и о том, что Он воскрес. И в этот же момент мы можем напоминать себе, что в Нем мы тоже умерли и воскресли, чтобы жить жизнью для Бога. То есть мы можем себя возвращать в осознание, спасибо, и в познание того, что мы сораспяты со Христом на кресте, что мы умерли для закона и живем уже для Бога. Аллилуйя. Благодарим Тебя, Господь, за каждую каплю Твоей пролитой святой крови. Благодарим за каждую рану, которую Ты понес в своем теле, в своей душе, в своих чувствах, эмоциях. Ты претерпела это, Господь, чтобы мы эти вещи не несли здесь, на земле. Ты претерпел это, Господь, чтобы Твоя благодать излилась в нашей жизни и чтобы мы получили целостность, исцеление и души, и исцеление тела, и спасение нашей души. Благодарим Тебя, Господь, за Новый Завет в Твоей святой крови. Благодарим Тебя, Царь, за каждую секунду страдания на кресте, за всю боль, которую Ты понес и претерпел. Попался вот недавно шотс какой-то, не помню, на Ютубе о жертве Иисуса Христа, что Он 5 или 6 часов мучился, висел на кресте. И когда разбойники рядом, они тоже были распяты, дали губку со смесью алкоголя, желчи, наркотическое средство, которое обезболивало человека и позволяло ему не чувствовать так боль и легче переносить, но в этот момент человек продолжал мучиться и мог там сутки, даже больше висеть на кресте. Но Христос отказался вкушать. Он принял решение понести всю боль, все поражение. Поэтому всего 6 часов. Но все эти 6 часов – это 6 часов непрерывного мучения и страдания на кресте. Он страдал ради нас, чтобы мы здесь не страдали. И наша задача через веру – принимать благодать, исцеление нашей души, исцеление нашего тела. Аллилуйя! Мы благодарим Тебя, Иисус, что когда мы делаем причастие, мы способны взирать на крест, на Твою жертву. Мы способны осознать, что мы сораспяты с Тобой на кресте 2000 лет назад. Что мы умерли с Тобой и воскресли, чтобы жить жизнью для Бога. У кого нету причастия, руку поднимите, чтобы вас, служителя, могли увидеть. Всем ли раздали причастие, братья и сестры? Чтобы... Благодарим Тебя, Господь, за Твою великую жертву и ту цену, которую Ты заплатил. Дай нам в полноте познать и принять полноту завершенной работы на кресте, чтобы мы вошли в субботу, чтобы мы вошли в покой и успокоились в Тебе. Ты все совершил, Ты за все заплатил. Дай нам это познать и пережить, чтобы нам увидеть плод, исцеление тела от всяких заболеваний и немощей, исцеление души, исцеление в семейных отношениях, исцеление в сфере финансов. Дай нам увидеть это и пережить. Спасибо, Господь. Мы вкушаем Твою плоть, мы пьем Твою кровь, мы смерть Господню возвещаем, доколе Ты придешь. Мы делаем это в Твое воспоминание, с благодарением, почтением, любовью. И мы осознаем, Господь, о единении с Тобой, что Ты в нас, упование славы, мы в Тебе, Василий одесной Отца на небесах, и в Отце Боге мы едины. Спасибо, Господь, слава Тебе, честь Тебе и хвала. Аминь. Давайте вкусим. Служители у нас будут молиться в отдельной комнате. Кто нуждается? Возле буфета будут молиться? А, возле буфета подсказывают. Будут молиться служители. Если вы нуждаетесь в молитве, они будут молиться вместе с вами. И верим, Бог явит свою славу и свои чудеса.